Называется это так. Сотворение мира, книга «Бытия» в музыкальном переложении. Вселенные звуки и души в ее вселенной. Шумы, веленья, зовы, ширь. Идешь смелее. Созвучие тонких лучей и сопряжения незримые. Рождений, милостей и вещих воркований. Святых крылатых и серафимов, что обняли журчание истоков и всех стихий, и всех протоков, все бытие любви творящей, весь гул ее созвездий, перетекание тел и лет, и душ, и чудо целящего, сквозь связки миродержца жизни голос, в зеркале без грани отчуждения, в соцветиях и в их благоуханиях галактики поют, чертя лекалы путей для духа и для воплощения Создателя в сосудах, где проточны дыхание и действо бытия. Растет бурлящий гул, и в нем живородит планета Луна, медленно дарует преображение таинства и смысла, разлитую питающую ласку, извивы света, что лучами станут живительной, сияющей осью в созданиях Божьих. А ручьи и реки чудесного и ангельского пения, в котором рай и обретение лика Создателя, в сердца, что вечностью налиты, в нас, через края, из сердца в сердце, творение все, рцет. В нем Бог живой, Он сущий, проросший каждой жилой в нас насквозь. И всех озер, морей, и всех земель насквозь, народов, как древес влюбленных, в саду Создателя, многоголосием стройным, мистерии при сотворении жизни, при сотворении, обоженье природы человечей и выбором, и страстным дерзновением, и волей благодатного Творца. Это по поводу Пекарского, который тут вот что-то...
Вряд ли он стоит. Вот. Стихов, скорее всего, это уже твое.
Я думаю, что там финал просто. Что ты говоришь?
Нет, я думаю, это как бы...
Ты не согласен по наполнению. Я, на самом деле, после того, что написала здесь, там маленький кусочек еще добавился. И я думаю, что...
Стихи идут. Как же это другая семиотика.
Да, понятно, что другая, но вот они хорошо, нет, когда дополняются.
Не, они на самом деле не думают,
что они дополняют другое.
Естественно. А по-другому как еще может быть по-другому?
Ну, я не считаю, что они должны читаться под ту музыку, которую...
Не, не, не
в коем случае. Ни в коем случае.
Это параллельные отдельные тексты. Раз. Один текст музыкальный провоцирует другой поэтический.
Да, это что-то вроде стихотворного...
Он живет потом своей отдельной жизнью.
Стихотворного перевода, да. Такой, да, скорее, стихотворного перевода. Да. А Петкевича...
Называется «Поле симметрической системы».
Еще раз, как это называется?
Полисемиотическая система. Много семиотических текстов, например.
Так, маленькая, коротенькая.
Давайте.
Вербное воскресенье. Просто было. Это последнее. Где вербные брызги колышут над толпами и молят в аллеях неслышные столбники. Ты ведомой душой на ослике едешь. Поет в нас, ликует любовь и победа. А еще есть Петкевич. Ну, я как бы, если хотите.
Мне нравятся бумажки, которые там записаны.
Да. Извиняйте, батько.
Не, они мне душу.
Так, Петкевич называется так. Душевный конспект выступления художника и писателя Петкевича. А вы были на его этом самом, здесь открытии выставки, да?
Вы имеете в виду кого?
Юрия Петкевича.
Нет.
Нет, да?
Нет.
Просто здесь как бы какие-то ощущения из того, что он сказал, и из того, что я про него почувствовала. Да? То есть это душевный конспект. Да? Из жизни разные куски, реальности большая сила, вычеркиваю. но кусочек, где жизнь сама собой светилась, останется. К нему другой прилепится, тепло слагая. И опыт сброшу, и рекой по-новому я разливаюсь, теку, и из нее ж лакаю кутенком несмышленым. Когда ты вдруг по нраву всем идешь и горд, не спотыкаясь, уверенно, не по росе, идешь сам город, вещь пустая, но снова сбросив опыт путы, затверженность, как неживое, свой подростково-странный путь продолжу. Ах, лицо какое! Впитаю лица, как душа у многих. Дивно хороша. Попробуй чистоту души в портрете передать нежнейшим. Когда ты к этому спешишь, тогда не горд. Ты лучше, легче становишься. Сто новей ты себя прошедшего. Идешь, поешь и ведаешь. За все Христа благодаришь. Какая штука? Ну, есть какое-то ощущение его или нет? Вот как бы созвучно или нет?
Нет, ощущение вас.
Ощущение меня.
На всех стихах, и это хорошо.
Нет, мне вообще, если честно, если хороший поэтический перевод, то он все-таки должен передавать ощущение того, кто. То есть должно что-то сходиться.
Это не очень непросто.
Ну, это может и непросто, но это как бы то, что должно быть.
Через неделю в РГГУ будут так называемые гаспаровские чтения.
Ой, как это хорошо.
Посвященные великому Гаспару.
Очень хочу.
Да.
А туда как попасть в РГГУ?
Сначала надо узнать точные даты, потом спросите в интернете, смотрите. Да. И там будет очень много лингвистов говорить всякие умные семиотические вещи. Там можете задать свой вопрос, кому хотите. Гаспаровские чтения. Понятно.
Нет, терминологически это...
Нет, а дело не в терминологии, вы скажите. Вот стихи. Их написала я. Под воздействием музыки такой-то. А теперь я хочу понять, каким-то образом эта музыка и мой текст находятся в некоторой параллели или объединении. Или это два совершенно разных сочинения, поскольку они писаны двумя разными авторами. Не важно, что это музыка, это стих.
А мне сам вопрос непонятен.
Нет, нет, секунду, Жень. Дело в том, что это же Женя, композитор. Значит, у Жени, человека очень тонкого и чувствующего музыку Пекарского, абсолютно нет ощущения совпадения.
У меня тоже нет.
Да. Поэтому я вам просто и говорю, что если у вас совпадение, если нет, значит, не попало.
Нет, вот. Я не попала.
Все, да. Мне не вы не попали, я не попала.
Нет. Дело в том, что Пекарский, вот это еще вопрос, пишет ли он какую-нибудь музыку. Он набрал огромное количество эзотерических инструментов по всему миру и фактически демонстрирует их звучание. Вот для человека, как я, например, это весь мир объездил, и все это где только не слышал, в каких вообще джунглях и где-нибудь, это и воспринимается как звучание этих инструментов, из которых даже единый музыкальный текст, с моей точки зрения, не сконструировать. Тем более, что у него нет этого опыта, такого, как вам сказать, путешествия через эти инструменты. С этими инструментами какая-то дура, и с Амазонки какая-то, чего-то там из Африки, и такая-такая. Поэтому
когда
это
мило.
Когда
вы говорите путешествие, вы имеете в виду духовное путешествие?
Нет, я имею в виду
физическое
путешествие. И когда вы находитесь среди аборигенов, и они, Бог знает на чем, что-то воспроизводят музыкальное, то вы понимаете, что это и есть аутентичность. Вот это оно и есть. Вот в этом племени есть, а больше нигде вообще нет. А у него эти инструменты, много из них, взяты из всяких вот таких вот точек. Но не он их привозил, он их даже не слышал. Понимаете?
То есть он не воспроизводит архетипы, вы хотите сказать?
Он, категорически. Нет, что-то было записано, кто-то из Перу что-то привез, очень неважно. Вот. Он даже не вот явный свидетель. То есть какие-то инструменты он слышал, которые на территории так бывшей родины обитают, такие он точно не слышал. Вот.
А можно так сказать, вот, Жень, и к тебе вопрос тоже. А можно так сказать, что он их осваивает как ребенок? Можно так сказать?
Ну, он учится.
Почему как ребенок
учится? Ну, нет, скорее нет. Как исследователь взрослый.
Как взрослый.
Но исследователь думаю, не в том смысле, что он хочет проникнуть в какие-то там глуби, а в том смысле, что он хочет для своих целей вот эти тембры использовать. Вот, ну, наверное, не больше.
Он хочет их использовать, сделать единый текст. Но это очень трудно, потому что он элементов этого текста сам никогда не слышал.
Я не проникался.
Поэтому у него, конечно, все вторичное, все, да, что он делает.
Ребенок как раз более глубоко к таким вещам.
Более тонко.
Да.
И более достоверно. У него как вторичный элемент. А если вы говорите, что вы хотите под это подстроиться, а не под что вы будете подстраиваться? Вот я вообще не понимаю, вы во что вы хотите въехать своим стихом?
Нет, я ни во что не хочу въехать, просто я пыталась передать, я пыталась записать какие-то свои ощущения, когда она звучала. Это был мой такой же первый опыт, как и у Ниночки.
А это к нему не
имеет... Мне это предоставить.
Это не тембров, но не в лучшем применении.
Это вообще к нему не имеет отношения. Это
имеет отношение к этим инструментам.
Конечно, внешне. Мира плюс ваше внутреннее. Ну и ради Бога. Ради Бога. Понимаете, если бы вы взяли какой-нибудь шедевр, 40-ю симфонию Моцарта, шедевр музыкальный, взяли бы и стали бы слушать миллионный раз этот шедевр, и у вас бы пошли какие-то стихи. Можно было бы поставить вопрос, что может быть ваши стихи. Как вот конгруэнтность называется, в каком-то параллельном мире находится 40-й симфонии Моцарта. Это, я думаю, не получилось бы, это не важно. Но там вопрос был бы понятен, а здесь я вопрос не понимаю. Я не понимаю, собственно говоря, да, чему тут можно подражать, к чему это?
Подражать.
Нет, но я подражать не вульгарно говорю.
Это
был наш с Ниной опыт. Вот как художники пишут свои ощущения.
Ну вот я так и сказал. Правильно.
Вот такой же опыт был мой поэтический ощущение от игры человека.
Ну, я думаю, все-таки это ощущение от тембров, которые действительно выразительные, ну, за которыми какие-то...
Да. Немножко влияет.
Да, но не от его.
Что касается его как человека, если это Пекарский имеется в виду, вы его совершенно не поняли. Это я вам как профессионал говорю. Я профессиональный психолингвист высокого уровня. Вы его не поняли.
Ну, а я как вопрос... я могла его понять, если я вообще первый раз.
Так вот я говорю, что как бы под воздействием это его как личности, нет. Нет, это совершенно другой человек. Я даже представляю себе, какой вам привиделся. Он совершенно другой.
Не привиделся, я вообще прислышался.
Или прислышался, да.
Поскольку я здесь сидела.
Да, прислышался. Да. А что касается инструментов, они тоже не составляют единый последовательный текст, увы. Понимаете? Но они очень интересны, потому что они бешено необычны для нас, для всех. Особенно на новенького. И он, между прочим, человек очень неглупый, понял, что в аудитории сидят несколько человек, они вообще соображают, про что речь. И он очень сократил свой концерт. Вы не были на нем?
Нет, я не был.
Он поиграл минут 20.
Я его лично знал, да.
Он не сто раз,
но он у нас когда-то лекции читал, там несколько лекций.
Он сделал очень короткий концерт, ну, 20-25, помните?
Да.
И произнес такую фразу, это все, что я хотел сегодня сделать. И никакие попытки его уговорить сыграть хоть что-нибудь еще. Не увенчались никаким успехом.
А может быть, действительно, да, он понял, что как бы раскусил.
Я уверена, что если он смоделирует это как единый общий облик разных музыкальных кусков Вселенной, каких-то музыкальных инструментов, то на это задание он не потянет. он не тянет на это задание. И он, как человек очень умный, понял, что вот этого я сделал, хватит. Потому что задача не решает. А продемонстрировать просто.
Получается, что это мои ощущения от будирования разными звуками, которые рождают мои собственные образы.
Это да. Близко. Вот это похоже на провал.
То, что тембры, действительно, наверное, были очень хорошие.
И это совсем неплохо.
Спасибо.
Вот это как раз совсем неплохо. Потому что у каждого из нас своя связь с мирозданием. И вообще говоря, чужая связь менее интересна, чем своя. Поэтому,
я,
конечно...
Я отслеживала свое восприятие, свою реакцию.
А другие люди и читают в вашем тексте кого? Вас.
Да.
Вот вас и читают.
Хорошо, да. Допустим. Но дело в том, что, тем не менее, если это может иметь какое-то отношение, это или что-то другое, может иметь отношение к критическому переводу, то... Все-таки от поэтического перевода, является ли это переводом стихотворения, музыки или картины, должно хоть что-то совпадать у других людей.
А я вам скажу.
То есть должно быть проникновение в автора.
Да, это я понимаю. Но тогда надо начинать со Скрябина, не то, а там цвета музыка, и начинать с текста и музыки и так далее. Начинать с самых первых до 20 века. И развивал.
20-го, а не с архаической.
Не-не-не, нет, конечно, такая полисемиотика, ну и про цвета музыка 2, например.
Да.
Это реально начало 20 века. И лет 10, даже 20 первых, довольно бурно развивалось. И там были студии с поэтическими делами и так далее, футуристам веселились в этом смысле и так далее. Потом все это рухнуло вместе с государством. Понимаете? И исследования лет 70 не продолжались. Потому что это русское искусство.
Нет, нет, нет. Вы были в Казани с 60-х годов. Очень
Казани,
интересно.
Может быть, это просто неизвестно. Это мне неизвестно.
Нет,
это
не
там с 60-х годов очень активно они это делали. И, конечно, и к Скрябину обращались, и пробовали Прометея исполнить в соответствующем виде в своем.
Но дело в том, что да, вот видимо, моей эрудиции не хватает, я вот про эту школу не знала. Но вот сейчас, как раз в 21 веке, начинается бурный интерес к этим проблемам. И в рамках этого интереса вы, может быть, вполне можете писаться.
Да я вам даже скажу, что у меня хорошо получилось.
Хочу.
Только сейчас вам могу маленький кусочек прочитать, потому что я не читаю на публике.
Ну, маленький кусочек прочитайте.
Вам знакома такая фигура Хазрат Инаят Хан? Музыкант, суфий, философ.
Ну, в общем, да. Да?
Да.
В общем, да.
А, суфий, соответственно, возлюбленный у него Господь, и это как бы ошибка, да? Тебя искал я, но не мог найти. Зайдя на минарет, взывал окрестно, и на заре, и на закате солнца я в храмовые бил колокола. Купался в Ганге тщетно, от Каабы вернулся полон разочарования. Тебя искал, искал я на земле, и в небе тоже встречу звал любимый. Но, наконец, нашел тебя в глубинах, как тайный жемчуг в раковине сердца.
Во-первых, это хорошие стихи.
Это его стихи, просто переведены слово в слово.
Идите на Гаспаровские чтения. Там может найтись, там будет полно умнейших людей.
Когда-то я пропустила, мне кто-то рекомендовал, и я забыла, что была такая рекомендация. Берестова мне говорили, что указать Берестова. Правда, не суфийский, а что-то другое.
В общем, приходите, он там будет интересно.
Значит, в РГГУ и можно попасть. Вы преподаете там или что?
Я преподаю, но не там. А мы пообщаемся у Нины. Я ее очень люблю. Я, между прочим, ученица ее отца. Да. Это было очень.
А я дедушку ее очень люблю. Отца не знаю, дедушку очень люблю.
Ну, дедушка художник.
Да. А вы знаете филолога невероятного, да? Или он не филолог, а литературовед?
Лингвист.
Лингвист.
Хожу. Передо мной однотипные столы, однотипно накрытые. Три или четыре зала огромные. Вхожу. Подходит метр на дырево, там правда.
Нет.
Я говорю, вы знаете, ой, вот просто. Там, слева, третий столик в окна. Это ведь столик Фрейда. Он меня посмотрел невероятно. Говорит, да. Конечно, это был его столик. Так вот возникает вопрос, чей дар? Мой или Фрейда? Это я догадалась или он мне шепнул? Вы понимаете?
Я тоже люблю вот этот вопрос, который я сейчас задал.
В том все дело. Вот я стою, ну, мне минута потребовалась для того, чтобы понять, где она находится. Вот. Я говорю, ну вы мне, конечно, не дадите сесть за этот столик. А он мне говорит, я вам позволю сесть рядом. Потом я ходил тут каждый день, пока была в Вене, пока.
Слушайте, какое вам спасибо, я очень рада нашей встрече. Спасибо. Ой, класс. Это класс. Отлично. Нет, это очень хорошо, потому что я не люблю пустые восторги, я люблю, когда... по делу, когда мы проверяем, когда проверяешь ощущения. Я знаю, что такое настоящий хороший стихотворный перевод. В нем, если ты его прочитаешь, это так же, как портрет. Другой человек должен узнать, что это он. Что это вот, это так. И все. Вот что такое хороший перевод. Ощущение должно быть от того, как бы получили разбор того, что мы пытались сделать. И это полезно. И ее претензии к Пикассо были, по-моему, близки к Жене. Жене хорошая специалист. Так что даже если я ее не знаю, то я знаю специалиста рядом, который как-то не отворачивался от меня. Так, давайте пообщаемся. Просто присесть. Да, просто присядьте вот на этот замечательный столчик. Мягонький и чудный.
А это, насколько я понял, это все Петкевич разрисовал историю, да?
Я что-то думаю, что не нуля, но могу ошибаться.
Где? Потому что я помню, что когда была выставка Петкевича, они вот вместе все стояли, как экспонаты.
Там
вот,
есть, там есть разные, я не могу даже сказать, но есть среди росписи Андрея Бабаева.
А может быть.
Вот если бы я написала поэтический перевод с вашего портрета, и если бы его никто не узнал с моего текста, то точно можно было бы так же сказать «кака». Правильно, Жень? Ну это же чудо абсолютно. Понимаете, там и вы, и Дон Кихот.
Я уже боюсь, что вы не отошли от первого впечатления.
Нет, я вообще, вот я как попал вот сюда, я и оторваться уже не могу. Вот, скажи, я да, вам... все, это, я... вы знаете, как затягивает? Супер.
И вот это что? Это подготовительный, но это подготовительный. Это здесь не выражено. Здесь это,
но это
чисто...
другое ощущение.
Это же
вообще про другое немножко. Другое ощущение, другое. А это вот такое настроение. Немножко Дон Кихот, немножко Христос, немножко вы, немножко... Жень, кто еще? Я не знаю, но это очень глубоко и дивно. Я бы даже сказала, что это мой любимый Медвенет Хуцеси, которому не дали сыграть Дон Кихота.
Был что такой, ваш любимый?
Грузинский актер, который должен был в сериале грузинско-испанском сыграть Дон Кихота, и в последний момент Резо Чхеидзе передал это другому актеру. Вот это Мигвинета Хуцеси, у которого отняли роль Дон Кихота. Он уже в нем, а ему не дают сыграть. Да. Вот. Правда?
Да.
Скажи.
Да, да.
Это просто, вот это просто дата Туташки, которому не дали сыграть Дон Кихота.
Скажи.
Понимаете? То есть он в человеке есть,
а ему не дают слова. А ему не дают слова.
Понимаете, вот оно, что
происходит.
Я просто смотрю, я оторвался. Вот я ведь думала об этом. Я должна была встретиться с вашей работой. Почему? Я вам сейчас скажу. Потому что у меня вообще возникла некая идея нового вида искусства. Медиумического.
А это меня всегда волнует.
А вот это у нас будет секретная тема на двоих.
почти без свидетелей. Хорошо. Это в другой раз. Хорошо. Это очень важно для меня.
Это
тема.
В другой раз.
Да.
Это меня покоряет.
Это вот.
Потому что я иду своей дорогой.
Христос воскресе! Христос воскресе!
Христос
воскресе! Ура!
А мы
скажи, ну правда же, это просто... А я все время... Знаете, как это хулиганское? А я все об ей думаю. Вот оно. А я все думаю о том, как у него отобрали. Это то же самое, как... Да здравствует Мексика, материалы отобрали у Эйзенштейна. Мы вот сейчас об этом смотрим в кинолектории, как он снял, как он волновался этим, как у него отобрали, не дали ему ни смонтировать, ни увидеть его материалы. Да? Вот как он уже, он Дон Кихота всю жизнь хотел сыграть. Ему сказали «да», он уже в нем живет, и он в нем живет. Они друг в друге уже живут. И в последний момент отбирают для более легкого актера. Прекрасного, гибкого жанрами и всем чем угодно в театральном мастерстве. Прекрасного, не менее народного артиста СССР. Но тот, который глубже, который Дата Туташхи играл, если помните. Помните этого, да?
Нет? К сожалению. Да, я
понял. Представь себе, да? С этим. Честно, это Дон Кихот вот сразу. Я подошла, и мне человек говорит, что а это мой главный образ. Я говорю, сейчас плакать будете, только что закончилась выставка, «Атака Дон Кихотов». Ну ничего, мы увидим у них это. У них в записи есть, в цифровой записи.
Что?
То есть ваши, они записывают свои выставки, свои вот эти культурологические анимации, которые у них возникают с творчеством Зверева, Дали, там, Домье там, и так далее.
То есть кто-то...
У них все это, у них они все это снимают, материал готовят для таких анимационных панно по творчеству. Я понимаете, немножко, но да?
кто?
Я говорю про музей Зверева.
А, музей Зверева, да. Они это. Этим...
Они все это делают, а потом они это снимают. И когда выставка проходит, у них сохраняется этот невероятный материал. Так. Как жалко, что этого не было на той выставке. Там был и Домье, там были все. Там вот вашего великолепия не было. Не, клянусь, это, я оторваться не
могу.
Это мое обожание. Дело в том, что мы тут как раз, я сейчас вам скажу, мы сейчас заканчиваем ретроспекцию, посвященную Эйзенштейну. И всем его болевым, что называется, страданиям по поводу отнятых детей фильмов. Одни разгромлены, другие смыты, другие еще что-то. Да? Все время под дамокловым мечом сталинским. Хотя он лауреат двух сталинских премий, при этом он существовал все время под дамокловым мечом разрушения своих работ. И это было страшно для человека. Вот. И вот мы даже... Два из нас, может быть, у других такая же проблема, ощущение, что мы болеем от той боли, которую мы про него узнаем. Да. На полном серьезе, просто я вам говорю. Вот. И еще сегодня просто, нет, вчера, ну буквально вот день-два еще была тема, я как раз рассказывала о том, что так же, как у Эйзенштейна отняли там один другой, один другой, третий там фильмы. Вот так же у Мегвинета Хуцеси, про которого я вам сказала, народный артист СССР, великий вообще артист, Дата Туташхи, понимаете, как он говорит, да? Видели вы этого актера? Дата Туташхи. Он должен был сниматься в роли Дон Кихота в грузинско-испанском фильме. В последний момент Резо Чхеидзе сказал, что будет играть другой актер. А он всю жизнь должен был сыграть Дон Кихота. Это его роль была, он к ней шел, он был ею наполнен вообще, ему даже входить в роль не надо было. Вот ощущение, что это он, когда отняли, Дон Кихот, ну, да, когда интересно. Отняли, понимаете? Да? И Женька со мной тоже вот согласилась. Вот.
Такая драма.
Такая драма, вот она у вас.
Немножко умер.
Это не то слово, которое подкосили.
Немножко
да, умер. Это очень точное такое.
Немножко умер в этот момент. Да, жизнь
вырвалась. А вы знаете вот эту историю «Да здравствует Мексика», как Эйзенштейну, как он туда уехал, как у него отняли материалы сделанные.
Ну, я знаю в общем строе, да. Но в частности,
а потом до него доходили... настолько убогие попытки смонтировать его драгоценный, глубинно прочувствованный, философский, мировоззренческий, мистический, юморной, исторический, культурологический материал. Представляете, вот он все там все было, это... все, ага. И вот это все огрызками доходило до него в убогих монтажах. Угу. Вы можете себе представить, да? Это как Компрочика, вспомните, человек, который смеется, помните эту вещь? Да? Любу, не помните этот роман,
это
да?
Это я не помню,
но то, что два слова.
Компрочика. Когда его материалы корёв, что-то я знаю, да, я на себе это знаю.
Да, вот.
Я помню, плакала. Я сняла в Канаде потрясающий сюжет «Зимний карнавал в Квебеке». И для новостей культуры я подарила материал. А поскольку у меня в произношении есть некоторые там особенности, я постеснялась сама озвучить свой сюжет. «Зимний карнавал в Квебеке», средневековая Франция. Нас никто этого не видел. Я пробралась на съемочную группу, сделала два фильма и для новостей сюжет. Закадровый текст написала, сама смонтировала. Озвучила девочка из, значит, аппарата вот новых этих вот корреспондентов новостей культуры равнодушным голосом. Она очень правильно начитала, она убила мой материал. Когда смотрела в эфире, я разрыдалась просто. То есть вот он мой и не мой. Он мой и не мой. Знаете, как это обидно,
да, очень.
Твоего ребенка воспитали чужие люди.
Вот, я думаю, что вы еще больше продали, когда бы вы слушали каждую из историй Эйзенштейна, которую мы за время
сняли транскрипцию. Я знаю, что это такое, когда тебе...
Это даже история, да.
Да, это очень... Это совершенно оскорбительно, это не исправишь, главное. Это уже, да,
а это Дульсинея. Пойдет?
Может.
Пусть будет.
Какая-то она очень серьезная.
Но это же не рисовалась Дульсинея, это же рисовалась, как ее зовут? Бондаренко?
Бондаренко,
да. Но она вот в эту тему абсолютно совпадает.
Совпадает?
Конечно. Вы все время рисуете свой главный сюжет.
Все время.
Вот и все. Это вы даже, если один человек, он создает автопортрет свой в герое, а вы создаете автопортрет себя, Дон Кихота, в герое. Вот это вроде кто? Это же не Дон Кихот писался, это Мартынов писался. А получился Дон Кихот.
Мартынов, когда он отыграл. Вы знаете, я очень хорошо знаю старости. Мы много ездили вместе. Мы ездили вместе на фестиваль в Эдинбург. Мы делали программу. Он редкий человек абсолютно. В общении с людьми, с этими старушками в деревнях, к которому он приезжает и который ему раскрывает душу сразу, потому что он не рядится в городского, а он такой же, я его отца знала. Фактически не было у меня на руках. Сергей уезжал на гастроли, а я его везла из больницы, это был его последний проезд к дому от больницы отца. И отец, он тоже не притворялся, он такой был скромный, очень музыкальный, очень такой, удивительный, это отдельный рассказ. И я просто очень его хорошо знаю в разных ситуациях, не буду подробности. А Мартынова я совсем не знаю, но я вот чуть-чуть посмотрела то, что сделал Андрей. Я музыку слушаю, я вижу вашу работу, и я понимаю, что это вообще редкая личность. Он сосредоточен в себе. Все остальное не существует. Вот это очень интересно. Это настоящий талант. Жизнь внутри себя.
Да, это очень интересно.
Нет, но ваша работа не интересна. Понимаете, я сначала не понимала, надо сказать, когда я видела, как вы рисовали и это самое, и Старостина, и вот эту вот Татьяну. И когда я это видела, я не знаю, а теперь я вижу некоторые другие работы. Вот музыканты, перкуссионист, да, или Я начала чувствовать, потому что вот это вот состояние, вот этот вот молодой человек, это не Мартынов, а вот это вот, он, видимо, на ксилофоне. И это, понимаете, какое у него состояние? Он тоже, он не чувствует, он не смотрит на публику. Просто делает свою работу. А вы знаете, когда я слушала многих музыкантов, у меня 2 года была программа о стильных направлениях музыки на канале «Россия» для молодежи. Том «Лабиринт». На два года была такая. О стилях и направлениях музыки в разных. То есть там и народная музыка, и, допустим, какой-то авангард. Я и с Кинчевым знакома, и с Мартыновым, Бонаковичем. И вы знаете, настоящие музыканты, они не исполняют на сцене, они ткут ткань своей музыки.
Конечно.
Они делают музыку, они священно действуют. Понимаете, если это состояние есть, вот они получают удовольствие от процесса. Каждый раз концерт – это новая ткань. Они мне объясняли, мне старость говорила, я с ним… И слушай, каждый концерт – это новая ткань. Не бывает такого. Тебя ждали все, долго. Знаете, он очень любит простых людей. Он себя с ними не разделяет. И вы знаете, сейчас ведь молодые в консерваториях, они ездят в деревни, собирают этот фольклор, потом исполняют своими городскими голосами, все теряется. А он делает от них, вот от этих бабулек, они ему доверяют. Он порой голосом-то поет, что называется, бабьим. Понимаете? Потому что эти страдания, он в них живет. Вот это вот. Он такой редкий человек, он очень много знает, с ним, если побеседовать, вы с ним садитесь, поверьте. Будет он здесь, поверьте, он вам доставит много приятных ощущений, если вы еще и напишете, потому что он часто... Да, вы знаете, вот он когда поет с этим гуслом, вот так он закрылся от мира, вот он в этой... Вот Ворон крикнул, Ворон там чё.
Я даже записал текст.
Да, вы знаете, он на самом деле он очень мало реагирует на публику. Причем он же ведь звезда мирового уровня. Он постоянно на гастролях. Это несколько раз, вот он здесь в России, там у него... Я слишком хорошо знаю его.
Давайте пойдем
за стол. Мы можем там еще чайку попить.
Часто он... Пойдемте.
Да.
А еще Сережа Старостин, автор изобретения гениального.
Сегодня? Да. Сегодня?
Нет, не сегодня. Причем я присутствовал в момент рождения этого изобретения. Он решил, что фольклорные экспедиции, ну, которые там издавна вводят, он решил, что можно их делать по рекам. На лодках двигаться, да, на байдарках.
Да.
Вот, я помню день, когда эта идея, так сказать, возникла.
Да. Он будет здесь, Стася, он будет представлять гусляра.
А, гусляра.
Это будет 19-го здесь, мая. По-моему, май. Или апрель. Кто знает. Вот, и тогда, когда он будет рассказывать о другом, поймите, сколько он знает. У него ведь потрясающая коллекция музыкальных инструментов. Вот эти рожок, который он достал сегодня, он на нем играл, это рожок, которым пастух созывает стадо. И он рассказывал, я знаю, что он учился у мастера рожечь.
Да.
И как это было?
И как раз в гостях этого мастера мы вот и придумали то, что можно по рекам.
Да, как вот.
Был такой красильщиком, был знаменитый рожечник. Это вот так, зимой.
У меня есть к вам предложение.
В январе вы принесли. Это что, все
бедовед?
Можно разрушить.
Да, если кто хочет, не забудьте стукнуть и... Ну, как и не дуешь меня за тобой, ребята.
Я так и не знаю.
Кто хочет, кому лоб расшибить.
Что-то в этом есть, я пожалуй.
Ну, у вас же еще говорили, что тебя не отдохнули. А у него уже...
Ну, вы ощущаете праздника, батьки, когда стукают и яичками, скорлупки надо, как там дети наверху делали, какое счастье было. Подключайте стариков, ну, пожилых, моему 96, вы тут разные. А от возраста не зависит.
Девушка,
не зависит. Не зависит.
Ну да, оно нет, слушайте, оно присутствует, его ощущать
нельзя. Ну, еще пока так не было.
Ну, просто забывается, что некоторые мелочи делаются. Они же такие приятные.
Я знаю, испорчу. Ну, а как надо? Вначале
я... Присмотритесь вот к этому человеку, который сейчас книги раскладывает.
Вот,
вот он сейчас сядет.
Вот я уже...
Еще к нему вообще не прикоснулись.
Потрясающе.
Сегодня.
очень Леша, скромный.
Ты слышишь, нет?
Очень любит Куликов.
Да, и пишет
очень высокий стиль. Виктор Куликов. Все его принимают за просто книгонож. Удивительный поэт уровня Мандельштама. И удивительно колоритное лицо. Он очень мало спит, поэтому только что проснулся. Ночью пишет
стихи.
Причем потрясающе. Сейчас я его сюда посажу, так, и будете видеть его лицо. Я его сюда позвала. Я его посажу, буду с ним разговаривать. Он стоит. А я буду с ним разговаривать. А он будет морщиться, говорит, что он не выспался. Вот его рано разбудили.
Это
потрясающий сюжет.
С открытой душой.
Да.
Люди, добрые люди приходят.
Ниночка, я вот уже Лешу вспоминал, как мы, когда я в Путил приехал, вы мне сразу сказали, а вы палаточку там поставьте на Дубовика. Там Леша Рижский. И там вам хорошо будет.
Вы там ступа на
да, вот с тех пор.
Ну там до сих пор
да.
Вот и дни рождения у вас так скомпоновано.
Да, кто бы знал.
Кто бы знал, прям подряд.
Да,
это неспроста такие.
Вот так, Леша.
Это ЖЖЖ неспроста.
Так, что там сказать?
А что такое цыганское
какое-то, да? Цыганка Аза, да.
Это все из тех концертов?
Цыганка
Аза. Да, это Дефеса. Это первый концерт, который был 13-14 января. Это проект Дефеса. Бразильская музыка. Такой есть там сейчас звездный совершенно исполнитель. Том Зе его зовут. Ему 82 года. Он и сейчас поет вовсю. И его открыл наш друг... кинорежиссер, документалист Винсент Мун, французский, он как, ну как открыл, он был там известен, но миру открыл как бы. И он сейчас там в Бразилии очень стал популярен. И вот этот проект, это придумали, музыканты собрались и решили как бы такой сделать перефраз на русский язык, перевести часть песен, но часть они на португальском исполняют. И как бы переиграть его ныне здравствующий, такой трибют ныне здравствующему исполнителю.
Там на русском идет текст, да?
Какие-то песни на португальском, вот сейчас было, по-моему, на португальском, а какие-то на русском, замечательные переводы, очень хорошие.
Давайте мы смонтируем, мы ему пошлем.
Да надо, конечно, его
я
порадовать, я старика.
Я уверен, что как-то ну, можно передать через Винсента Муна.
Да какая-то связь там через... Нет, Бедерман в Америке, и там как-то он бывает в Бразилии, как-то через него...
Ну, можно.
И Псой надо... Короленко в Америке.
Вот надо закинуть да, всем, как бы, если ссылка будет, это же просто закидываешь Бедерману туда-сюда,
Винсенту. Много проводит времени, почти все время там.
И может он вообще к нам приедет в артерию? Может, 82 года, это ж не возраст.
Нет, он же
я не в Болгарии, Андрей
Владимирович.
Нет, нет, я говорил, это Псой Короленко в Америке. Бедерман часто туда ездит, у него там брат, мама, родственники. Давайте откроем еще один кулич. Чем мы на него смотрим? Вот этот вот был. И нам.
Тирамису.
Это тортик, который имеет...
Тирамисин?
Вы к дракому вы говорите, о каком поете?
Тирамисин?
Ну вот,
конечно.
Тамара Жирновская была единственной нашей писательницей, которую я там видел.
Кого?
Перелешина, он жил в Сан-Паулу, в Фазенде, где-то, значит, совсем в нищете. И он умер в 92-м году. Это был великий поэт русского зарубежья.
Вы Теремесите?
А как звали Сарбу?
Его звали Валерий. Его звали...
Нет, все не дам.
Валерий.
Я не беру.
Да возьми кусочек.
Я для этого опору какой-то Валерий Перелешин. На самом деле его фамилия была, его звали Валерий Францевич Салатко Петрищ.
Салатко Петрищ?
Салатко Петрищ, такая у него была фамилия.
Теремесин?
Да, так его звали Валерий Перелешин, как поэт. Он написал гениальную книгу «Ариэль».
Как?
Он написал 10 книг, из них одна гениальная книжка сонетов под названием «Ариэль». Он дожил до перестройки, умер в 92-м году и успел увидеть свои стихи напечатанные в «Новом мире». Вообще, он был 13-го года рождения, его родители увезли в Китай маленьким мальчиком. Он был главный ученик Арсения Несмелого, но он своего учителя превзошел, конечно. Был лучший поэт.
Ох.
Арсений Несмелов был главный поэт китайской эмиграции.
Белый офицер. Поеду в город Е.
Там уже холодно было. А он все сидит в пути, блин, сидит. Я ему говорю, мол, уже пора.
Красиво как.
Ой, Нин, спасибо.
Все отдыхают.
Затишь, красота.
Как легко ребят порадовать, да?
Еще благодатный огонь сегодня.
Да. Кому же.
Раньше этот храм отвечал за...
Наш,
поставку,
да?
Да. Разведчики, это когда Чаплин был.
Ну да, теперь нет.
Вот три надо отменялось.
То есть вы хотите сказать, что здесь какая-то из свечек благодатная?
Конечно, однозначно.
Сегодня все, от каждой свечи благодатная.
Тем более тут.
Да, там...
Тут вообще как бы понятно.
Несешь кусочек свечки домой, сжигаешь газ. Ну так бы раньше мне вечером шили.
У меня какие-то знакомые, они в аэропорт ездят. Вместо пасхальной службы они стоят в аэропорту, ждут самолет в Иерусалим, который везет благодатный
огонь. Вот раньше этот храм за это.
Ну это в храм, а есть люди, которые прямо на взлетом поле
плывут.
У меня есть.
Одно дело храм, а другое дело просто люди со всей Москвы едут в аэродром, там стоят как бы. Нет, они подхватывают этот огонь, они же на самом деле его разносят и по другим храмам.
Все продумано.